Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем говорить о рождественской истории. Мы в какой-то степени живем, не помня своего родства. Мы в какой-то степени живем так, как будто мы не знаем, кто были, мы живем, не зная, кто были наши предки. Мало кто из нас может назвать, как звали его прадедушек, как звали его прабабушек. Мы не помним, чем они занимались, мы не знаем, из какого они рода. У вас в бюллетенях есть вот этот простой вопрос, которого я бы хотел, чтобы мы сегодня начали. Запишите себе, как звали ваших прабабушек, как звали ваших прадедушек. Абсолютно честно признаюсь вам, что даже готовя эту проповедь, я решил специально не жульничать, и я решил посмотреть, знаю ли я моих прабабушек, моих прадедушек. Мне очень повезло в жизни. Я вырос, когда у меня была еще прабабушка. Я помню мою прабабушку очень-очень хорошо. И для меня моя прабабушка, ее звали старенькая бабушка. Для того, чтобы дифференцировать, у меня была бабушка, и у меня была старенькая бабушка. Так вот, я не помнил, как звали мою бабушку, прабабушку. Я специально вчера спросил у моего папы, как ее звали, для того, чтобы просто вспомнить. Как звали ваших? Как звали ваших прабабушек или прадедушек? Это важно, потому что мы живем как вот это вот степное растение перекати поля. У нас нет корней. Мало кто из нас вырос и прожил всю свою жизнь в одном и том же доме или в одной и той же квартире. Наша связь с предыдущими поколениями очень-очень зыбкая, очень-очень тонкая. Именно поэтому, когда мы подходим с вами к рождественской истории, для нас важны события вертепа. Для нас важно то, что происходило в хлеву. Для нас важно то, что происходило в моменте, единомоментно. То есть для нас важна история Иосифа, Марии. Для нас важна история пастухов, которые пришли поклониться Иисусу. Для нас важно то, что для них не нашлось места в гостинице. Потом для нас важна звезда, потом для нас важны волхвы. Вот это вот все. Но мы рассматриваем эту историю так, как будто эта история оторвана от всего остального, что происходило в истории Израиля. Как будто эта история не связана никоим образом со всем тем, что происходило до этого. А тем временем рождественская история из четырех Евангелий находится на самом деле, по сути своей, находится только в двух – у Матфея и Луки. И оба евангелиста считают своим долгом, оба евангелиста считают, что это очень-очень важно связать не только единомоментные события, но связать эти единомоментные события с тем, что происходило в истории Израиля. Именно поэтому и в том, и в другом Евангелии в самом начале мы встречаем с вами очень любопытное перечисление имен. В этих именах отражается история спасения, в этих именах отражается история верности, и в этих именах отражается в том числе и история моего спасения. То есть рождение Христа отражает историю моего спасения. Давайте сейчас почтение Господа и снова его встанем для того, чтобы прочитать этот отрывок, который может показаться не самым увлекательным, не самым интересным, но тем не менее отрывок, в котором отражена история нашего спасения. Родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама. Авраам был отцом Исаака, Исаак отцом Иакова, Иаков отцом Иуды и его братьев, Иуда отцом Пареца и Зераха, а матерью их была Фамарь. Парец был отцом Хецрона, Хецрон отцом Рама, Рам был отцом Аминадава, Аминадав отцом Нахшона, Нахшон отцом Салмона, Салмон отцом Боаза, матерью Боаза была Раав. Боаз был отцом Овида, матерью Овида была Руфь. Овид был отцом Иисея, а Иисей – отцом царя Давида. Давид был отцом Соломона, матерью Соломона была бывшая жена Урии. Всего от Авраама до Давида было 14 поколений, от Давида до переселения в Вавилон тоже 14, и 14 поколений от переселения в Вавилон и до Христа. Это Слово Божие, будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, покажи нам сегодня в этой истории имен, в этой истории судеб, как отражено наше спасение. Покажи нам основные темы этого, чтобы мы не просто поняли их умом, но приняли их сердцем, чтобы жизни наши Духом Твоим Святым благодаря этому изменились. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Прежде чем мы пойдем дальше, для детей сегодня есть одно специальное задание. Дети получили вот такую распечатку. В проповеди есть зашифрованное послание для вас. Вам нужно его разгадать. Это послание зашифровано оранжевыми буквами в презентации. Поэтому, как только вы видите оранжевый текст, вам нужно записать этот текст для того, чтобы в конце составить послание, которое как раз для вас. Поскольку год из года взрослые спрашивают, почему такая дискриминация и нет такого же задания для взрослых. Если вы хотите участвовать в этом детском задании, и вам не достался листочек, на котором вы можете нарисовать, как вы представляете себе Рождество, то в ваших бюллетенях это задание есть, и вы можете начать его заполнять вместе с детьми. Так что никакой дискриминации в этом году. На чем мы остановились в прошлый раз? В прошлый раз мы рассматривали с вами историю необыкновенной, удивительной дружбы Иоаннафана и Давида. Иоаннафана, сына царя Саула, вместо которого царем должен был стать Давид. И мы увидели с вами вот в этой удивительной дружбе, что рождение Христа любовью Отца одухотворяет меня. И эта любовь проявляется в болезненном принятии друг друга, она проявляется в безоговорочном посвящении друг другу, она проявляется в благодатной прямоте друг с другом и, наконец, безусловной преданности друг другу. И я знаю, что прежде чем мы перейдем дальше, я знаю, что как только я прочитал вот этот вот длинный список имен, у тех людей, кто ходит в церковь регулярно, возникает одна и та же реакция. Люди отключаются сразу. Ну, потому что давайте будем честными. Когда мы читаем Библию, как только мы подходим к отрывкам, где перечисляются имена, мы стараемся эти имена пролистать как можно быстрее. Мы стараемся эти имена пройти как можно быстрее. Мы выключаемся на именах. Опять-таки, потому что мы живем единомоментно. Но имена имеют огромное значение. В том числе имена имеют огромное значение, потому что когда мы находимся на каком-то официальном мероприятии, на котором должен выступить очень важный человек, то перед тем, как он выступает, его необходимо представить. Например, будь то просто выступление на ассамблее ООН или еще где-то, перед тем, как выступает Папа Римский, его представляют его святейшество, Папа Римский. И дальше идет его имя. И то же самое делает и Матфей. Матфей, прежде чем перейти к своему повествованию, он хочет представить нам не столько родословие. Матфей на самом деле перечисляет не столько родословие, он перечисляет историю Иисуса царя. Почему для него это важно? Потому что на тот момент, когда Матфей пишет, на престоле находится человек, который, по сути, царем не был. Ирод Великий. Ирод Великий не был евреем. Он является основателем Идумейской династии, но он является потомком старшего сына Исаака, Исава, который продает свое родство своему очень предприимчивому младшему брату Иакову за чечевичную похлебку. Он не является евреем, он не является даже царем по сути. Он практически покупает этот пост. Очень предприимчивый человек, очень предприимчивый политик. И он практически покупает этот пост. Пост правителя, тетрарха Иудеи. Но больше всего Ирод Великий обожает титул «Царь Иудейский». Он хочет, чтобы его называли царем иудейским. Он не является им, но он хочет, чтобы его называли царем иудейским. И именно поэтому в этой ситуации Матфей, записывая историю настоящего царя, и не просто царя, а царя царей, хочет показать нам, с кем мы имеем дело. С самых первых строк он хочет показать нам, что это царь вселенной. Для того, чтобы мы понимали, чью историю мы будем читать дальше в Евангелии от Матфея. Сегодня мы увидим с вами, что в перечислении имен, которые составляют как раз вот эту историю царского рода Иисуса Христа, мы замечаем рассказ о верности Бога, можете себе записать, и моей неверности. О верности Бога и моей неверности. Мы замечаем рассказ о вовлечении Богом исключенных обществом людей. Это рассказ о вовлечении Богом исключенных обществом людей. Это рассказ владычества Бога и моей жажды власти. Это рассказ выведения меня Богом из рабства и возвращения меня домой. Мы увидим с вами сегодня, что рождение Иисуса Христа отражает историю моего спасения. Начинается все с верности Бога, родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама. Авраам был отцом Исаака, Исаак отцом Иакова, Иаков отцом Иуды и его братьев, Иуда отцом Пареца и Зераха, а матерью их была Фамарь. Раз за разом Священное Писание учит нас о том, что даже тогда, когда мы не верны Богу, Бог верен нам, и ничто не может встать на пути у претворения Богом своего замысла в жизнь. Если Господь задумал что-то, Он претворит это в жизнь обязательно. Мы привыкли с вами читать Священное Писание так, как будто это стенгазета. Знаете, такие на производстве, да, стенгазеты о том, что вот наши передовики производства, вот у нас есть Вася, Вася прям замечательный человек, замечательный семьянин, все в Васе идеально, и на работе-то он идеальный, будь как Вася. И мы читаем Священное Писание таким же образом. Мы подходим к Священному Писанию, и мы думаем о том, что это история совершенных идеальных людей. Когда мы читаем с вами про Авраама, про Иакова, про Иуду, мы думаем о том, что ну, как бы смысл в том, что я должен быть таким, как Авраам, таким, как Иаков, таким, как Иуда. Совсем нет. Священное Писание еще раз показывает нам верность Бога, несмотря на неверность людей. И с самого начала Матфей напоминает истории людей, которые были совсем не идеальными, далеко не совершенными. Людей, которые в случае с Авраамом. Дважды Авраам говорит о том, что Сара не является его женой, потому что он боится, что его убьют, Сару заберут насильно, и поэтому вместо того, чтобы отстаивать честь семьи, вместо того, чтобы отстаивать честь своей жены, вместо того, чтобы бороться, биться, рисковать своей жизнью, он просто говорит: «Сара моя сестра. Если ты хочешь взять ее в жены, никаких проблем». Дважды он обманывает. Иаков – это человек, который был внуком Авраама, это человек, который обманывает своего отца для того, чтобы получить благословение, это человек, который является очень-очень-очень-очень-очень предприимчивым. Человек, который привык бегать, обманывать. И этот человек является одним из прародителей Иисуса Христа. Иуда. Иуда – это тот, кто отказывается дать своей невестке Фамарь после того, как умирают два сына, которые были женаты. Она не отказывается ей дать еще одного сына. Фамарь, которая прикидывается проституткой для того, чтобы забеременеть от Иуды. Ну, представляете себе, да? То есть буквально с первых строк мы сталкиваемся с вами не с историей идеальных людей. Мы сталкиваемся с вами, можете себе записать, с историей греха. История за историей. Библия напоминает нам, что Бог верен нам не потому, что мы верны Ему, но невзирая на наши грехи, когда мы обманываем, когда мы оправдываемся, когда мы обкрадываем. Несмотря на то, что делаем мы, Господь верен нам. Несмотря на все это, Господь продолжает быть верен нам. История Иисуса Христа отражает как раз вот это спасение. Считаем ли мы сегодня, что каким-то образом заслужили спасение, каким-то образом заслужили прощение грехов тем, какие мы хорошие, какие мы замечательные люди? Помним ли мы о том, что не мы искали Бога, но Бог искал нас? Что не мы хотели подчиняться Ему, но Он подчинился Богу Отцу, Иисус Христос подчинился Богу Отцу даже до смерти на кресте. Напоминаем ли мы себе о том, что среди нас нет ни одного совершенного человека, что все мы глубоко искорежены грехом, и поэтому нам так сильно нужен Спаситель. История Христа буквально с первых имен напоминает нам именно об этом, потому что в рождении Иисуса Христа отражается история именно моего спасения. Продолжая дальше, мы видим удивительную вещь в истории Иисуса Царя, записанной Матфеем. Мы видим с вами упоминание имен женщин, которое было очень-очень-очень редким на Древнем Ближнем Востоке, вообще в античности. И мы видим упоминание не одной женщины, мы видим с вами упоминание четырех женщин в этой истории. А матерью их была Фамарь. Парец был отцом Хицрона, Хицрон отцом Рама, Рам был отцом Аминадава, Аминадав отцом Нахшона, Нахшон отцом Салмона, Салмон отцом Бооза, матерью Бооза была Раав. Бооз был отцом Овида, матерью Овида была Руфь. Овид был отцом Иессея, а Иессей отцом Давида. Давид был отцом Соломона, матерью Соломона была бывшая жена Урии. Это не просто перечисление имен. Сегодня мы не отдаем себе отчет даже в том, насколько много прав у женщин по сравнению с тем, что было даже 150 лет назад. Есть огромное количество прав женщин, которые мы сегодня принимаем просто за данность. Мы забыли о том, насколько патриархальным было общество еще совсем недавно. Простой факт. Никого не удивляет то, что во время выборов у женщин есть право голосовать. Правильно? Ну, никого не удивляет. Кажется странным, что у женщин не было бы права голосовать на выборах. До начала 20 века на самом деле это не принимается за данность. До начала 20 века женщинам необходимо бороться за свое право голосовать на выборах. Именно поэтому сегодня мы забываем о том, насколько патриархальным было общество Древнего Ближнего Востока. Нас не шокирует упоминание имен женщин, а нас должно шокировать упоминание имен женщин. Не просто потому, что они женщины, хотя это часть истории, но еще и потому, какие это женщины. Кого именно выбирает Матфей для того, чтобы упомянуть в своей истории, истории Иисуса, царя? Мы видим с вами упоминание четырех женщин. Фомарь, скорее всего, была хананьянкой, которая притворилась проституткой. Раав, тоже хананьянская блудница, она тоже была представительницей древнейшей профессии. Руфь была моавитянкой. Версавия, которая была замужем за Хетом Урией, считалась в обществе хитиянкой. То есть мы видим с вами две интересные особенности. Мы видим с вами, что прежде всего это женщины, которые этнически были изгоями. Они этнически не были частью Израиля. Во-вторых, этически они не были частью Израиля. То есть это люди, которые находятся настолько за пределами общества, насколько только возможно себе представить. Когда мы принимаем это во внимание, то история разговора Иисуса с самарянкой у колодца в 4 главе Евангелия от Иоанна, кажется нам, она выглядит совсем по-другому, потому что в этом разговоре отражается отношение Христа к своим прабабушкам, к тем, кто был изгоем в обществе. И мы видим с вами, что это не просто этнически чужие люди. Этнически это люди, которые принадлежат народам, считающимся заклятыми врагами Израиля. И в этих историях отражается то, ради чего Христос приходит в этот мир. Можете себе записать, Он приходит в этот мир для того, потому что Бог примиряет наших врагов. Он примиряет внешних врагов. Он примиряет тех, кто находится изгоем. Он примиряет нас с ними. Бог притягивает внутренних изгоев. Бог притягивает тех, от кого общество отказывается. Бог притягивает тех, кто этически не подходит под стандарты этого общества. Помним ли мы о том, что мы когда-то были чужими? Понимаем ли мы, как сильно мы были потеряны, насколько мы были далеки от Бога? Проявляем ли мы сегодня принятие по отношению к тем, кто, возможно, появляется в церкви впервые? Напоминаем ли мы себе о том, насколько мы были потеряны без Христа? Клайв Льюис пишет, «Сын Божий стал человеком для того, чтобы наделить людей способностью стать Божьими детьми. По христианскому учению Господь умаляет себя, чтобы возвыситься. Он спускается с высот к самым корням сотворенной им природы, но спускается он, чтобы подняться к себе весь падший мир». Господь спускается для того, чтобы притянуть людей, отвергнутых обществом. Для того, чтобы каждого из нас, всех нас, кто был изгоем для Бога, притянуть к своей груди. Рождение Христа отражает историю моего спасения. Рождение Христа отражает историю моего спасения. Соломон был отцом Раваама, Раваама отцом Авия, Авия отцом Асы, Аса отцом Иосафата, Иосафат отцом Иорама, Иорам отцом Узии, Узия отцом Иотмана, Иотам отцом Ахаза, Ахаз отцом Езекии, Езекия отцом Манасии, Манасия отцом Амона, Амон отцом Иосии, Иосия отцом Иоакима, Иоакима отцом Иехонии и его братьев. Мы видим дальше после Соломона историю царей, которые приходят после него. И в этой истории, в истории каждого из них отражается на самом деле история нашей жажды власти, история нашего желания управлять своей жизнью и жить по своим правилам. Практически во всех этих историях кто-то из этих царей был лучше, кто-то из этих царей был хуже, но повторяются две вещи раз за разом. Буквально очень-очень поверхностный срез из исторических книг об этих царях. о том, кем были эти люди. Царь Роваам утвердился в Иерусалиме, и он правил 17 лет. Он творил зло, потому что не отдавал своего сердца тому, чтобы искать Господа. Авия стал царем Иудеи, он правил 3 года. Он делал все те же грехи, что и его отец перед ним, и его сердце не было полностью предано Господу. На 39-м году правления у Асы, и, кстати, Аса – это редкий пример хорошего царя, но на 39-м году правления Асы, у него началась тяжелая болезнь ног, но даже в болезни он не искал Господа, а понадеялся на помощь лекарей. Даже в болезни он не искал Господа, а понадеялся на помощь лекарей. Подавляющее большинство этих царей, все эти цари, их жизнь характеризовалась 2 вещами. Их приоритетом было жить по своим правилам. Можете себе записать. Они хотели жить по своим правилам. Они не хотели слушаться Господа. Они не хотели следовать за Господом. И даже в тех случаях, когда мы имеем дело с хорошими правителями, они предпочитают жить по своим правилам. Второе. Они поклоняются идолам. Все эти цари поклоняются идолам. Это лейтмотив, который мы видим в исторических книгах. Раз за разом, раз за разом. Их поведение великолепно описывает наши греховные наклонности сегодня. Но Бог не оставляет нас, потому что Он любит нас. Я знаю, можно подумать о том, что у нас нет сегодня кумиров, у нас нет сегодня как бы какие кумиры, о чем может идти речь. Но если задуматься, у нас есть люди, к которым мы прислушиваемся. У нас есть люди, чье мнение для нас настолько важно, что мы зависим от мнения этого человека и готовы сделать все ради того, чтобы угодить этому человеку, и мы ненавидим себя за это. Мы продолжаем поступать именно таким образом. Мы читаем эти истории, и мы думаем о том, что в нашей же жизни нет идолов сегодня. Это не так. Очень часто мы делаем очень-очень хорошие вещи в нашей жизни источником вечного смысла, источниками сути нашей жизни, источниками нашей сущности самой. Мы повторяем все те же ошибки, которые преследовали этих царей. Мы все время хотим жить по своим законам, по своим правилам. Эта история как раз царей напоминает нам о том, в каком положении мы находились. Кто является господином нашей жизни сегодня? В каких именно вопросах мы не подчиняемся Богу? Когда мы хотим поступать по-своему? Что означает для нас, с практической точки зрения, что означает для нас власть Бога в нашей жизни? Потому что рождение Христа отражает историю моего спасения и историю моей потерянности. Всего от Авраама до Давида было 14 поколений. От Давида до переселения в Вавилон тоже 14. И 14 поколений от переселения в Вавилон до Христа. Вторая половина после вавилонского переселения, вторая половина является для нас загадочной. Мы знаем что-то об именах людей, упоминающихся там. Мы знаем очень мало о других людях. Мы не знаем очень многого о людях, которые жили после переселения, после возвращения Израиля из вавилонского плена под предводительством Зарававеля. Откуда же берет Матфей эти имена? Нет никаких сомнений, что во время рождения Иисуса Христа иудеи очень тщательно собирают и хранят свои записи, хранят генеалогическое древо. Мы знаем об этом, потому что когда римский император Домициан решает уничтожить всех потомков Давида, царя Давида, чтобы не было претендентов на трон, он пользуется именно этими хронологическими записями, он пользуется именно этими источниками, которые хранятся в храме, для того, чтобы уничтожить практически всех потомков Давида. То есть с исторической точки зрения мы знаем, насколько тщательными были эти архивы. О чем же говорят нам? О чем говорит нам эта история? Матфей специально дает два маркера. Специально дает два маркера в своем повествовании. Первый маркер – это царь Давид. Дон Карсон в своем исследовании Евангелия от Матфея пишет как раз о том, что вот эта цифра 14, которая и отображается в имени Давида, если убрать гласные ДВД, она и указывает как раз, что это такой маркер на имя Давида, что Иисус является действительно потомком, полноправным потомком Давида, что Иисус является как раз царем, который приходит из династии Давида. Но второй маркер, который очень легко заметить, это вавилонское пленение. Мы видим с вами, да, как Матфей разбивает, что 14-14-14, Давид, вавилонское пленение. Два маркера, которые указывают нам на очень важную суть пришествия Христа. Эти маркеры говорят нам о происхождении Христа, можете себе записать. И эти маркеры говорят нам о предназначении Христа. Эти маркеры говорят нам о происхождении Христа и о его предназначении. Лука приоткрывает завесу. На горе Преображения, когда Иисус общается с Моисеем, они разговаривают об исходе. Лука пишет: «И вот появились два человека, которые стали разговаривать с Иисусом. Это были Моисей и Илья. Явившись в славе, они говорили о его исходе, который он должен был совершить в Иерусалиме». О его исходе, который он должен был совершить в Иерусалиме. Иисус приходит в этот мир для того, чтобы погибнуть на кресте, и, погибнув на кресте, вывести нас, как Моисей вывел народ из египетского плена, как Зарававель выводит народ из вавилонского плена. Иисус приходит для того, чтобы погибнуть и вывести нас из рабства наших грехов, наших ошибок, вывести нас из этого капкана, в котором каждый из нас оказался. Вот предназначение пришествия Христа в этот мир. Отдаем ли мы сегодня себе отчет в том, что мы можем либо принять царственную власть Иисуса Христа, либо и дальше продолжать следовать за своим внутренним Иваном Сусаниным. Потому что у каждого из нас есть внутренний Иван Сусанин, которого мы очень любим и за которым мы постоянно следуем. И мы постоянно оказываемся в каком-то болоте, мы постоянно оказываемся в каком-то лесу, но мы продолжаем следовать за этим внутренним Иваном Сусаниным. И вот выбор, который есть у нас сегодня, это либо принять эту царственную власть Христа, либо продолжать наступать на одни и те же грабли. Понимаем ли мы, что третьего не дано? Пытаемся ли мы вернуться к тем же ошибкам и грехам, из рабства которых Иисус освободил нас? Рождение Христа отражает историю моего спасения. Для детей ответ, если вы следили за тем, что было отмечено оранжевым, рождение Христа показывает, как сильно Бог любит нас. Рождение Христа показывает, как сильно Бог любит нас. Мы можем запомнить на этой неделе, последней неделе уходящего года, простые слова из послания Евреям. «Сын сияния Отца, точное подобие самой сущности Бога». «Сын сияния Отца, точное подобие самой сущности Бога». Послание Евреям, 1 глава, 3 стих. Во что мы верим? Мы верим, в Гейдельбергском катехизисе мы читаем, почему Сына Божьего называют Иисусом, то есть Спасителем, потому что Он избавляет нас от всех наших грехов, и потому еще, что ни у кого иного мы не можем искать и обрести спасение. Мы привыкли жить с вами с конституционной монархией в голове. Ну, то есть, царь как бы есть, но он практически ничего не решает. И мы привыкли жить с такой монархией о том, что как бы, когда мы говорим даже про веру в Бога, мы говорим о том, что ну, мы допускаем о том, что Бог существует, мы допускаем, что Он есть, но самые важные решения в моей жизни, решения, которые касаются моей карьеры, решения касаются того, как распоряжаться деньгами, решения, которые касаются того, как выстраивать мою личную жизнь, разводиться, не разводиться, все это решения, которые я принимаю сам. И мы относимся к Богу скорее как консультанту. Ну, периодически, Господи, мне интересно, что ты думаешь в сфере финансов, мне интересно, что ты думаешь в сфере личной жизни, но мы не подчиняемся Ему. Ну, и все помнят эту шутку, да, про то, что вот эта искорка в глазах – это на самом деле тараканы в голове, которые устроили вечеринку. И вот так мы и живем. Так мы и живем. А Христос приходит именно для того, чтобы наконец-то у нас появился царь в голове. Он приходит для того, чтобы стать этим самым царем. Он приходит для того, чтобы взять под контроль нашу жизнь. Жизнь, которая отбилась от контроля. Жизнь, которой мы не управляем больше. Хотя мы и не признаемся себе в этом. Он пришел для того, чтобы стать этим царем в нашей жизни. И смертью Христос взял под контроль мои грехи, чтобы я свою жизнь смело отдал Христу под Его контроль, под Его власть. И если вы еще не приняли этого решения, если вы еще не доверились Богу, если вы еще не обратились к Нему в этой тихой молитве покаяния, закончите год именно этим, чтобы наконец-то в вашей голове была не конституционная монархия, Не власть Ивана Сусанина, но чтобы в вашей голове наконец-то была власть царя царей. Доверьтесь Ему, обратитесь к Нему, примите Его дар. Рождение Христа отражает историю моего спасения. Перечисление имен, составляющих историю царского рода Иисуса Христа, мы видим историю, рассказ о верности Бога и моей неверности. Мы видим историю о вовлечении Богом исключенных обществом людей. Мы видим историю о владычестве Бога и моей жажде власти. Мы видим историю того, как Бог выводит меня из рабства и возвращает меня домой. Это моя история. Это наша история. В следующий раз мы поговорим с вами о том, как правильно начать год. И как правильно начать год, сразившись с теми проблемами, которые ожидают нас в этом году. Как правильно посмотреть на эти проблемы, которые ожидают нас в новом году. В следующий раз мы поговорим с вами вот об этом, завершая историю ветхозаветных рассказов, которые отражают личность Иисуса Христа. Мы поговорим с вами о том, как подготовить себя к тому, что ждет нас в новом году. Это будет на первом богослужении Нового года. А в это Рождество перечитайте историю Иисуса Христа, перечитайте историю Иисуса Царя в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки. Но завершив это чтение, пишите свое имя, впишите свои имена. У вас сейчас в бюллетенях есть такая возможность, вы можете достать эти бюллетени для того, чтобы вписать как раз свое имя в эту историю, потому что история завершается как раз не с рождением Христа. Она продолжается, пока не появляемся мы на свет. Она продолжается, пока Дух Святой не пробуждает наши сердца, пока мы не доверяемся Ему. И вот поэтому внизу ваших бюллетеней запишите до покаяния и усыновления Богом свое имя. Прошло, сколько лет прошло в вашей жизни до вашего покаяния, до вашего усыновления. Впишите себя в эту историю, потому что рождение Христа отражает историю нашего спасения. Гилберт Кит Честертон в своем произведении «Бог в пещере» пишет: «Христос не только родился на земле, Он родился под землей. Первое действие божественной трагедии развертывалось не выше зрителя, а ниже, на темной, потаенной сцене. Что-то подобное могли изобразить в средние века. Но чем больше узнавали художники о реализме и перспективе, тем труднее им становилось изобразить ангелов в небе, пастухов на холмах, сияние в самом холме. Может быть, к этому ближе всего подошли средневековые гильдии, которые возили по улицам вертеп в 3 этажа, где наверху было небо, а внизу ад, а посредине земля. Но в Вифлеемском парадоксе внизу было небо, в этом одном дух мятежа, дух перевернутого мира. Трудно вообразить или описать заново, как изменила саму идею закона и отношение к отверженным мысль о Боге, рожденном вне общества. Поистине, после этого не могло быть рабов. Поистине, после этого не могло быть рабов. Рождение Христа отражает историю моего спасения. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы приносим Тебе свои жизни. Мы просим Тебя, Господь, дай нам завершить этот год, помня о том, что мы спасены Тобою, мы любимы Тобою. Господь, я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя. Дай им сейчас вписать свои имена в Твою историю. Дай им сейчас Духом Твоим Святым смелости довериться Тебе. Пробуди их сердца, чтобы они обратились к Тебе и сказали: Господи, прости меня, прости, что так долго бежал от Тебя. Войди в мою жизнь. Господь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.